Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Знаете, вот буквально человек наук. Потому что мы же люди, например, вот Вера Николаевна...
Люди ненаучные.
Ненаучные, да, еле встали, сделали какую-то, я зарядку, Вера Николаевна там что-то такое сделала, подергалась, все.
Сделала вид, что сделала зарядку.
Потому что люди. Но потом, значит, уже работа техника нам пригодилась, потому что в автомобиль мы сели. Все-таки окружили себя какой-то техникой. Но техника же ведь развивается, понимаете, нужно, значит, не быть профаном, не просто она развивается, она завоевывает залы выставочные, между прочим. Вот, и сегодня у нас в нашем эфире Игорь Никитин, продюсер роботостанции.
Я бы сказала робостанция.
Робостанция.
Смотрите, роботехника и робостанция.
Робостанция, да.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
А ведь действительно мы говорим все время робототехника и робостанция. Почему?
Я долго думал об этом, но так и не нашел ответ, потому что в некоторых бывших республиках Советского Союза, как, например, в Армении, теперь это уже самостоятельная страна, например, у них робототехника называется роботикой. И они вот по-русски вот говорят роботика, потому что, наверное, от английского слова robotics. Вот, поэтому даже вот не могу, вот пока еще не провел до конца свое исследование, почему же все-таки робототехника и робостанция, роботехнологии.
А может быть, слово длинное, ведь оно же тоже, знаете, роботостанция. Трудно. Робостанция, как бы нормально. Хотя я вот прочел, например, что слово робот в Чехии же было.
Да, Чапек.
Да. Сначала лабор, вот эта вот работа.
Угу. Да, это от слова работник. То есть у него как раз, когда он придумал, собственно, робота как персонажа, у него получилось, что это... человек или существо, которое выполняет работу. От этого и появилось слово «робот». И можно, я вот всегда говорю, горжусь тем, что по всему миру робот имеет славянские корни слова.
Я, кстати говоря, вот когда вот это понял, вы знаете, совершенно по-другому вот решил вас встречать здесь, в студии.
Мне кажется, Игорь выходит на симпозиуме иностранном и говорит слово «робот». Наша.
Да.
Разворачивается и уходит.
Да,
и все. Можете, срывает аплодисменты
все сказано,
и
да.
можете все делать. Отдыхать, да. Слушайте, давайте расскажите об этом проекте и о роботах, вообще как все это развивается, потому что я несколько репортажей видел, и мне очень обрадовало, что огромное количество детей в этом задействовано, они сами их там тоже собирают, что-то делают. Есть роботы, которые я, например, смотрел, я не понимаю их применение, предположим, там, красит. Вот робот подъезжает, делает тебе брови, выщипывает там что-то.
Отлично.
Еще делает. Да, но делает пока это мерзко. Я посмотрел. Мерзко, не в те глаза, и волосы выщипывает не в те.
Но девушкам очень нравится. Они в восторге.
Робот, да.
Потом они идут перекрашиваются, конечно, но это очень
весело. Все, что мы знаем о роботах, знаем из фантастических фильмов. По большому счету, на этом наши знания заканчиваются.
Наверное, еще законы робототехники. Нет?
Нет.
Азимов. Три закона робототехники.
Нет, вы не туда, смотрите.
У меня ручка упала.
Вы что с человеком сейчас сделали?
Нет, смотрите, хорошо. Все, что я знаю, давайте тогда так. Не мы как бы человечество, а я лично. Знаем из всяких саг космических про неизвестных роботов, которые, конечно, что-то страшное с нами делают. Ну, либо какие-то в позитивном ключе, когда дети-роботы, например, да, взятые в семью с настоящими детьми, и как одни учатся у других, и вдруг возникают какие-то эмоции, что чего, мне кажется, человечество больше всего боится вот по отношению к роботам, что они вдруг начнут чувствовать, мыслить и, собственно, завладеют
планетой. Выйдут из-под контроля. Хотя есть пример в кино, помимо «Терминатора», значит, вот это страшный робот, а есть же ведь сага «Звездные войны», там R2-D2 роботы.
Чудесный персонаж.
Да. И второй, значит, этот говорящий-то...
Желтенький,
да.
C-3PO.
Да, C-3PO, да. Вот они прекрасные сами по себе. И удивительно то, что, например, человекообразный робот, понятное дело, что ты ему симпатизируешь, потому что он на тебя вроде как похож. А R2D2, вот этот мусорный ведро,
он похож на сказать, пылесос,
лысый, да, он пылесос такой, да. Ну какой он обаятельный, слушайте, ну это удивительно, когда к нему привыкаешь, а самое главное, тут только этот-то болтает, он говорит, а этот пи-пи-пи-пи. И вот это вдруг пи-пи, и как-то вдруг ты понимаешь, что он стал вроде совсем твоим, вот это феноменально.
Но вспомните известный мультик Валли. Которым робота, но насколько, как чисто передаются эмоции? Вот если второй робот, который летает, девочка, вот,
да,
Ева,
да.
У нее же нету ни одной мимической мышцы, ничего, только глаза, и насколько удалось передать глазами любую эмоцию, но как мы сопереживаем.
Друзья, если кто-то погуглит, я смотрела, как BBC-шный фильм, как создавались звуки для этого мультфильма, потому что диалогов же там практически нет.
Да, мне как-то один знакомый говорит, ты знаешь, я вот летел из Нью-Йорка в Москву и смотрел этот мультик. И не было наушников, как-то я не смог подключиться. И ты знаешь, я смотрел и все понял, все понятно. А мы сидим и говорим, слушай, они же не говорят вообще. Не удивительно, что ты это все понимаешь.
А еще надо напомнить, сейчас мы перейдем все-таки к вашей выставке, к современным, к настоящим роботам, а не к кинороботам. Еще был, ребят, замечательный фильм, назывался он, по-моему, в нашем переводе «Батарейки в комплект не входят», где поселились у старых людей, у пожилых, где дом должны снести, они очень переживали там, поселились две маленькие летающие тарелочки. Вот, и они... Вы не видели?
Нет,
потрясающе, слушайте, ребята, грандиозно, потому что две... вот они такие, прям действительно, как тарелочки маленькие прилетели, мальчик и девочка. Вот, и они из этих старых людей, там, пожилых, как бы поддерживали, а дом, как обычно в Америке, сносим, старый дом, значит, рошу. И вот, и эти тарелки, значит, стали воевать, мало того, ребята, и у них, я так к ним привык, ну, тарелка, он вообще не похож на там, чувства, где они. И вдруг, когда у них родился... вылетела вот такая маленькая с пятачок тарелочка. Тут все заплакали, я вам клянусь. Вот это феноменально. И эти бабушки с дедушкой, у них жизнь изменилась. Вы представляете, две маленькие тарелочки, и вот такой пнём, вывалился еще.
Ну, Леша говорит о том, что мы начинаем получать эмоции от того, во-первых, чего не существует в принципе, да, из ничего, по большому счету. Но это совсем немножко другая сторона. Давайте сегодня попробуем, может быть, и в прикладную какую-то историю уйти. Потому
конечно.
Что на днях я Алексу рассказывала, мы, конечно, тут все обеспокоены мытьем окон весенним, и рассказывала, как я, стоя в пробке около высоченного стеклянного такого здания, где весь фасад — это одно сплошное стекло, видела, как тетечка вышла на балкон, взяла робота, сделала так, то есть она прилепила его на стекло с внешней стороны, и включила, и робот поехал, как тот самый робот-пылесос, на котором коты любят кататься, да, по квартире, кругляк вот этот, который подъезжает.
О, у нас такой есть, да.
Вот, который моет окна, и потом, судя по всему, возвращается в эту же точку, из которой она его отправила.
Если не заблудился, то да.
Какая, я подумала, крутая штука! Всем хозяйкам на заметку. Не знаю, космических, наверное, денег стоит на сегодняшний день. Мне почему-то кажется, что каких-то просто, наверное, ну, даже страшно подумать. Главное, чтобы он, конечно, к соседу не ушел. Ну, так, раз и пошел. Алексей Алексеевич, ну что ж, давайте, как-то нам надо вас заваливать вопросами, Игорь. Сегодня что происходит в роботехнике? Зачем все это происходит? Насколько, не знаю, вам легко удается выклинчить финансирование, ведь роботы — это же совокупность деталей, из которых
не
они
только
сделаны.
И еще и труда.
Еще и труда. Да, вот об этом давайте
Но
поговорим.
Я вот хочу тогда рассказать вам предысторию. Год назад, когда мы делали первый наш проект «Бал роботов», наша задача основная была собрать роботов со всего мира, привезти их в Москву и показать публике, что такое робототехника, что такое роботы, что они могут. И проект имел большой успех, больше 150 тысяч к нам пришло, и мы решили дальше развиваться, думали, что же нам сделать. И следующий наш проект, в котором мы сейчас работаем, это робостанция на ВДНХ, которая до августа в павильоне номер 2 проходит. И здесь мы уже решили пойти дальше, простите, не только выставка, но и школа, какие-то специальные мероприятия, лектория, у нас есть целая лектория, Азимов мы его называем, где проходят лекции, соревнования, мастерская, в которой можно создать роботов, настоящая лаборатория. То есть это как радиостанция, только робостанция у нас получилась. То есть место, где робототехники, роботы встречаются. Мы даже такой специальный слоган придумали: «Люди и роботы. Время сближения».
Понятно?
Ой, докатились.
Не ходите туда, они вас поработят.
Это все-таки игрушки, для развлечения? Или это все-таки настрой у вас амбициозный, помощь людям и какие-то, ну вот, серьезные.
Знаете, наша миссия и задача нашего проекта, мы ее формулируем следующими словами: возрождение инженерной элиты. То есть мы делаем все, чтобы вдохновить широкие слои населения, ну, в данном случае детей разного возраста, абсолютно от 3 до 15 лет, вдохновить заниматься робототехникой или современными инженерными науками, идти учиться в технические вузы. Мы рассказываем о том, что это жутко интересно, восхитительно перспективно, и можно там заработать денег. Потому что что было в 90-е, в 2000-е годы? У нас были сложные времена в России, и все думали только о профессиях финансист, юрист, экономист, маркетолог. И огромное количество детей боялись идти, несмотря на то, что они увлекались наукой, несмотря на то, что они увлекались какими-то инженерными профессиями, не боялись идти в технические вузы. Родителям говорили: ну ты там не заработаешь, сейчас очень сложно, где ты что-то как-то. А сейчас как раз вот можно заработать. Большой голод технических кадров. И мы всем говорим: ребята, вот смотрите, есть успешные робототехники, есть успешные инженеры, нужно обязательно идти и заниматься.
А расскажите про каких-нибудь пару, тройку, пятерку успешных вообще проектов в этом плане. Что было придумано? Кто был придуман?
Ну, смотрите, сейчас, если в двух словах говорить, вот есть робототехники по всему миру, футурологи, говорят о двух датах. Вспомните 95-й год, вот вспомните, как все было в 95-м, и все, что мы знали о мобильных телефонах, смартфонах, и технологиях, которые были. Практически ничего.
Пейджер был.
Пейджер был. А теперь перенесемся в 85-й год и вспомним, что мы знали о компьютерах, персональных компьютерах, планшетах, интернете, технологиях. Тоже ничего. Вот сейчас 2015 год, и это 85-й год как для компьютеров и 95-й как для мобильных телефонов. Это такие же важные года для робототехники. То есть теперь просто представьте, как изменится робототехника за ближайшие 10-20 лет и насколько сильно она изменит мир. Поэтому это очень перспективное направление. Отрасль по всем прогнозам номер 2, номер 3 через вот ближайшие 20-30 лет.
А вот расскажите, насколько она изменит мир? Футурологи что говорят? Что будет через 10 лет? Каких роботов, я не знаю, или какой помощи от этих роботов ждать? Что это будет? Что между нами начнет летать и плодиться, да, Алексей?
Да-да, вы же обсуждаете
между собой. Летать начнут роботы, ездить роботы. Все вокруг будет связано, наша жизнь полностью будет связана с роботами. Сейчас есть три направления. Промышленная робототехника, мы все знаем роботы, которые сделали третью промышленную революцию, машиностроение, автомобилестроение. Мы не можем сейчас представить современный завод без огромных роботов, которые поднимают кузова машин, красят, что-то делают. Это вот известная картинка. Сейчас грядет четвертая промышленная революция, появляются новые роботы. Роботы, их называют collaborative robots, сложно мне перевести, но роботы, которые могут работать вместе с человеком, за одним станком, за одним столом, за одним конвейером.
Это мы буквально на днях как раз говорили, помнишь, Лёш, фантазировали о том, что когда-нибудь хирург сможет сидеть, скажем, в Москве, в России, в Волгограде, вообще неважно, в любой стране.
Через интернет проводить
через
операцию.
Через интернет, да.
Да?
Так мы вчера об этом говорили.
Это не когда-нибудь, это уже сейчас происходит.
То есть он будет руководить теми руками робота, который будут находиться над пациентом в любой точке мира.
Да, я видел такие уже установки, причем видел в Японии в прошлом году, в позапрошлом году. Хирург держит вот свои инструменты, скальпель такой, скальпель роботизированный, и зажим. И управляет руками другого робота. Причем это с точностью до десятых и сотых долей миллиметра. И проводит операции. Или, например, управляет роботом, который может автоматически. Ведь есть просто устройство, да, хирург сидит и управляет другими руками. Это не совсем робот, это дистанционное управление неким механизмом. А ведь есть полностью автоматические вещи. Робот — это что? Вот считается две простые фразы. Автономность и мобильность. Вот любое устройство, которое автономно и мобильно, это робот. Неважно, будь то телефон с колесиком или квадрокоптер или что-то еще. Поэтому сейчас появляются роботы, такие как Da Vinci. Я слышал, они даже в Москве уже есть какие-то первые экземпляры. И вот они проводят все больше и больше операций. Вот за прошлый год Мы на станции специально сделали такую бегущую строку. Мы ее назвали «Роболента новостей». И наши программисты, ребята, каждый день берут самые интересные новости в коротком таком формате, и они пробегают у нас. Все желающие могут узнать. Вот я тоже посматриваю на нее. И получается, что 600 тысяч операций уже провели роботы. То есть хирург просто настраивает робота, а робот автоматически уже там делает ее, ну, как лапароскопия, по-моему, это называется, когда у нее так... много в человека.
Иголочек.
Да, и погружаются. Потом вылезает. Да. Поэтому роботы — это такая, такая большая отрасль, такая большая сфера деятельности человека, что вот есть промышленные. Промышленные роботы сейчас нового поколения. У нас есть один на станции, а вот из четвертого революции. Это робот, который может вот быть прямо рядом с человеком. Они будут собирать все то, делать все то, что сейчас делает огромное количество рабочих, например, в Китае, за счет чего вырос Китай, дешевая рабочая сила. Да, да. Но они делают то, что не могут делать роботы. Мелкая работа, моторика, собрать корпус, например, мобильного телефона или что-то еще. Сейчас появились роботы, достаточно дешевые и точные, для того, чтобы делать это вместо...
А китайцы бедные лишились работы.
Нет, вы знаете, есть... потрясающее исследование. Я просто не сам всегда понимаю, как это, ну, вот в мозгу не укладывается, но Международная ассоциация робототехники выпустила потрясающее исследование, в котором указывается, что каждое место рабочее, которое занимает робот, создает для людей 1,5 рабочих места, а то и 2. То есть чем больше роботов у нас будет работать, тем больше работы...
люди обеспечены работой будут.
Да. Но вспомните, пожалуйста, 1910 год, например, ровно 100 лет назад, 105 лет назад, в сельском хозяйстве во всем мире было занято, ну или там, я могу в годах ошибаться, 97% населения Земли. 97. Если бы им там сказали, вот тогда, людям, что, друзья, а если будет только 3% заниматься выращиванием еды для вас, все бы остальные сказали, боже мой, а что же мы будем делать? Что будет делать остальные 97%? Мы же, наверное, ну, не найдем работы и помрем с голоду. Но это случилось, и все нашли работу.
Но не в города, в города пошли. Да. Да, развитие производства промышленного.
Точно так же. Мы больше просто не будем ничего производить. Вот никакой рутинной работы, никаких неинтересных профессий, никакой грязной работы. Только творчество и только интересные вещи.
Ужасно.
Это прекрасно.
Ужасно, потому что мы возвращаемся к вопросу про то, что в 90-е в Бауманске мало кто стремился, о чем, да,
да.
Ты говоришь. Некоторые экземпляры, конечно, добились своего, и супротив воли родителей пошли на всякие аэрокосмические факультеты. Ну, благо, может быть, родители могли помочь тогда финансово и не думали о будущем, да, просто пошли по воле желания ребенка. Но вот ты, то, о чем ты говоришь, что не все же люди хотят творческих реализаций. Кто-то хочет действительно делать мелкий труд, ну, я не знаю, совершать какие-то мелкие процессы. Я понимаю, что грязную работу, наверное, делать никто не хочет. Ну, наверное, да? Но при этом, например, делать маникюр, ведь маникюр, вот я сейчас просто про эмоцию, это не просто работа какая-то по покраске ногтей, это же общение. Это же
Ваш творческий процесс.
А этот ему что? Да ты что, развелись? Да быть не можешь. Конечно, ну, с одной стороны, может быть, это и творческий процесс, но мне кажется, мы лишим людей возможности выбора вот в этом сегменте профессии и реализации себя.
Но это неминуемо, Вер. Это неминуемо, потому что вот ты как человек интернета, там, предположим, да, ты вот общаешься. Я сохраняю еще живое общение. И ты сейчас говоришь то же самое абсолютно, что люди чего боялись, что, значит, электронная книга убьет книгу бумажную, хотя это оказалось, слава тебе Господи, не так, потому что все-таки бумага, перелистывание, и там как эта энергетика в ней есть. Но неминуемо интернет занял собой... Все говорят, ну как же не общаться? Вот такое суррогатное общение обычное. Придется сплетни на фоне когтеточек перевести в какой-то другой формат. Ну что сделаешь?
Ну это прогресс, это
а
развитие.
А барабанщик в музыкальной группе Алексей Алексеевич?
Это ужасно.
Придется ему пойти плести косы. Или я не знаю делать что еще.
Есть, бывают роботы-барабанщики.
О чем? Так я же о чем и говорю, что вам, дорогой маленький ребенок, которому сейчас 3, не стать барабанщиком в популярной рок-группе и не делать козу. Там будет... Все электрическое, электронное. Даже у нас с тобой здесь, Леш, стоят барабаны, которые не барабанят по-настоящему, пока их в розетку не включишь. Вот бей ты, хоть убейся об них.
Да, я до этого, кстати, вот на них посмотрел, думаю, слушай, и звук, главное, от них хороший.
Но драйва нету, ребята.
драйва нету, их и настраивать не нужно. И если Вера Николаевна лупить будет по этим барабанам, вы или я, звук будет один и тот же. То есть они все равно не реагируют на силу удара. Они свое отрабатывают, понимаете? Кстати говоря, качество великолепное, а эмоций нет. Понимаете, какая вещь?
А эмоции нету, в маникюрном салоне.
Да,
значит, друзья,
нет.
Мы продолжаем говорить о достижениях роботехники. Игорь Никитин, продюсер робостанции, у нас сегодня в гостях. Ждем, собственно, и ваши сообщения. Может быть, и у вас есть какие-то страхи, связанные с будущим, роботизированным будущим нашим. Давайте, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений.
Вера, Надежда, Алексей?
Да.
Алексей, да.
И Алексей, да. И Алексей, да. И у нас в гостях Игорь Никитин, продюсер робостанции.
Так, говорим мы сегодня о достижениях роботехники. Еще раз,
да.
Игорь, привет.
Здравствуйте.
Вот, за кадром Игорь начал рассказывать про конкретных персонажей. У нас опять пропадает звук, Танюш, время от времени, да. Про конкретных персонажей, которые, собственно, на вашей станции есть. И что касается эмоциональной стороны, ты сказал, что есть какой-то робот, на которого девушки особенно западают.
Да, это робот Теспиан, это любимец всех молодых девушек и не только молодых девушек. Это робот из Англии, а робот-актер. Он создавался как робот-актер, и у него имя даже поэтому Теспиан. Так звали самого первого актера в Греции, в Древней Греции, когда появился первый театр. Вот взяли это имя, поэтому получился робот Теспиан.
Робот Теспиан. А сколько ему лет? Да.
Роботу?
Да, ну я имею в виду.
Ну когда создан,
ты говоришь, нет, подожди, нет, хотел сказать про его самоощущение. Ты говоришь, что и молодые, и взрослые девушки западают, то есть у него же есть какой-то...
Я думаю, что, вы понимаете, в роботе очень сложно определить возраст. Если говорить о том, как он выглядит, это что-то среднее между 19 и 27, я бы так сказал. Если говорить о создании самого проекта, то это где-то лет 12, наверное, 15, инженеры плотно работают. А если говорить о возрасте самого робота, модели, то это где-то 1,5-2 года.
Эх, что... молод еще, юнец.
Молод, набирается опыта. Но они, кстати, набирают опыт, и совершенно непонятно. Вроде нет искусственного интеллекта вот такого мощного, да, вот чтобы говорить о том, что он автоматически, как личность, работает. Да, есть определенные функции, но тем не менее инженеры легко отличают одного робота от другого.
Вот ты говоришь, что набираются опыта, то есть в них включена некая программа, которая должна собирать мнения там разных людей, ощущения, реакции и понимать, что есть некое многообразие, и выбирать ответную реакцию на какие-то обстоятельства.
Ну, например, да, он может определить, кто к нему подошел, мужчина, женщина, возраст и даже эмоции. В зависимости от этого выбрать свою программу
поведения. Собственно, слушайте, в телефоне мы уже легко или даже в простой мыльнице, в фотоаппарате ловит фокус улыбки, например, да? Вот вам, пожалуйста, здесь тоже самое.
Да, такие же технологии, похожие.
Но есть же еще такой феномен, чего, собственно говоря, боится человечество, так скажем, обыватель. Самообучение роботов. То есть робот, который прогрессирует, да? Вот у него есть заложенные функции, и потом, об этом, собственно говоря, и написана вся была научная фантастика, она основывалась на этом, то, что робот, его создает человек, грубо говоря, он создан человеком, потом постепенно робот начинает самообучаться, дистанцируется от человека, начинает безобразничать, хулиганит, и захватывает, так сказать, человеческое пространство. Но самое главное, что к этому и ведут. Человек сам осознанно ведет к тому, чтобы робот сам обучался, то есть чтобы он развивался. Понимаете? И я даже читал, ребят, значит, сейчас блесну.
Давай.
Есть такое наноботы.
Значит, это наноботы.
Да, но говорили про них на секундочку. Я слышал.
Далекий человек.
Не, я слышал.
Вы трансформеры смотрели?
Нет, не делали.
Вот именно поэтому вы не знаете, куда ставить ударение.
Послушайте, говорили про них, не в книге, я слышал, наноботы. Ну, неважно, наноботы, а слово нано, они крошечные. Короче, для чего они нужны? Они летят, значит, в безвоздушном пространстве, в космосе, самовоспроизводятся, между прочим. Вот так вот самовоспроизводясь, они долетают куда-то, чтобы один не состарился, дальше вот эта цепочка вот этих, вы их называете наноботы, Ну вот я, значит, по старинке наноботы.
Огромное количество. Сейчас даже делают роботов-муравьев, запускают в муравейник, дают им искусственный определенный интеллект и...
Он начинает с ними сотрудничать.
Они друг друга начинают работать. Это одни из самых таких передовых технологий, это называется роборой. То есть, когда роботы учат взаимодействовать друг с другом, например, в военных целях, потому что такой рой невозможно сбить, когда все технологии, все цели распределены между группой одинаковых устройств. Одно уходит, ну, все, это как будто мы, ну, представьте, мы просто потеряли кусочек там клетки, кожи, да, и так далее. Но угу. функции всего организма остаются. И вот когда задача распределяется между неким роботом, некой группой роботов, как пчелы, муравьи, что-то еще, тогда это совершенно другая сущность появляется. Совершенно, ну, не так, как мы привыкли. Вот робот. А это не робот, это целая популяция, целая технология, может быть, какая-то нация
роботов. Кстати говоря, интересно, мы, опять же, только из видеороликов, из интернета знаем, как животные относятся к роботам, похожим на них. Ну, например, к роботам-кошкам, к роботам-собакам. Ну, воспринимают они их, в общем, как абсолютно живых персонажей и реагируют на них соответствующе.
И они поначалу, да, так реагируют, но потом, когда они видят, если реакция от этого полунеживого персонажа, да,
нет многообразия.
Не многообразная, да? Если она автоматическая, то они быстро утрачивают интерес, и им уже с ними неинтересно.
Потом они же не пахучие, они же роботы не пахучие. Потому что собака, например, понятное дело, что 16 миллионов оттенков запахов, а роботу, так сказать, у нее 2-3 проводом и батарейкой пахнет.
Да нет, там пластика, клеёвка, прочее.
У них 16 миллионов, да.
Нет, но есть, кстати, робот, вот у нас на станции, на робостанции есть робот, мы его Пушкин называем, ну, есть робот Пушкин, похож на Пушкина. Это технология роботов-андроидов, у которых силиконовая кожа. И люди, которые к ним подходят, к таким роботам, они испытывают очень странные эмоции. Обычно неприязнь, пока ты с ним не побудешь какое-то время, потому что роботы, которые просто похожи на человека, это очень мило. Роботы, которые абсолютно похожи на человека и вот обтянуты кожей, угу. как есть такая целая, ну, серия таких роботов, да. создается. Вот к ним люди подходят очень с большим опаской, они неприятные, вызывают первую реакцию отторжения.
Ну, потому что страшно.
Да, даже есть такой термин психологический, огромное количество, вот, кстати, где больше всего роботов, это в психологии. Потому что психологи, изучая роботов, роботов-андроидов, реакцию людей, они столько нового всего узнают. Так вот, роботы, которые вот с кожей, есть такой термин «зловещая долина», его часто используют. Очень сложно подойти, просто пока ты к нему не привыкнешь. Психологи вот изучают эти...
Нет, ну понятно, различные... тебе в мозг попадают сигналы, что оно очень похоже на живого человека,
угроза,
но
угроза.
Ты себя, да,
ну,
ты
чужой.
Себя
ставишь, чужой,
да, ты себя ловишь на мысли, что оно очень непредсказуемо, что если обычного человека в очках, например, как вы, я думаю, ну, человек в очках, серьезный, борода выбрита, да, там, я не знаю, маечка беленькая, понимаешь, не пятнышко. Я уже знаю, что ожидать от него. Вряд ли он бросит в меня грязью.
Да.
Ну, скорее всего, нет.
Но предложение может сделать.
Да, он уже сделал, посмотри, что ты. Все заметили. Тут глаз-то вся студия положила. Но вот, кстати, а вот на левой руке у вас часы, по-моему, с изображением робота, конечно.
Да.
Ну вот смотрите, вы практически
фирменные часы, да,
сам уже станете неживым человеком, правильно?
Неживым человеком мы станем все, товарищи.
Когда-нибудь обязательно.
Участь сия, да, не минует никого.
Слушайте, знаете, что вспомнил? Кстати говоря, вот по поводу отторжения робота, который похож на человека. Значит, ну, понятное дело, действительно, он похож на человека, но он вроде как свой, и вроде не свой среди чужих, чужой среди своих. Всегда это вызывает некое подозрение. А ведь в одном фильме «Вспомни все», кстати говоря, там вот Арнольд, нами всеми любимый, как он там различил, с кем он разговаривал, с роботом или нет, женщина. Значит, была это Шерон Стоун, прекрасная женщина, значит, убивать ее или нет, есть ли опасность или нет, и он понял, что вдруг капелька пота, она что-то перепугалась. И тогда он, по-моему, ее и, значит, пристрелил, придушил, что-то такое с ней сделал. Ведь они, вот в чем ужас-то, вот они похожи, но они не потеют, то есть они вот...
Есть инженеры, вот, которые
и этим занимаются. Какой ужас, а?
Почему наоборот?
Какой ужас. Вот так на дискотеку придет человек, а там робот.
Потеет.
Потеет, да. И потеет, и хорошо, приведет ее к себе. Блин, а это робот. Какой ужас-то, кошмар.
Мне, конечно, очень нравятся всякие роботы, которые могут изменять настроение других людей, в смысле людей, человекоподобных, да? То есть, опять же, то, что не имеет вроде как ни чувства юмора, как нам кажется, да, что присуще человеку, да то, чего вообще почти не существует, раз оно не может а-ля чувствовать, мыслить, выделять пот, вдруг начинает шутить. Вот у вас же есть робот-шутник? Да?
Да. Ну, обычно это все, конечно, программы. Программы внутри, которые позволяют роботу имитировать свое поведение в зависимости от различных реакций. Действительно, например, роботы, которые могут похвастаться интеллектом, таких роботов немного, но они уже появляются. Вот вы упомянули в предыдущем вопросе, а роботы, которых можно сейчас, ну, учить, они постоянно учатся. Вот эти технологии уже появились, они называются когнитивные технологии, и робота уже не надо программировать. У нас есть два робота, которые достаточно взять их, там, если он с руками, взять его ручку, например, показать, что нужно делать. Он посмотрит, что нужно делать. Ну, как, например, там, чай наливать или там что-то притирать. И сказать, записать, запомнить. И он потом начинает повторять. При этом он повторяет, как самообучающая программа, не слепо, да, вот, например, ему говоришь, вот возьмешь ручку отсюда, переложишь сюда. Если ручку немножко по-другому положил, он поймет, ручка это вот здесь, и будет уже повторять, как вот самообучающийся организм. Таких вот очень много технологий, они позволяют, ну, действительно использовать роботов, не программируя их, не вызывая программиста, а вот так вот общаться, говорит, ты знаешь, вот давайте покажу, как надо делать, а ты будешь повторять, и они повторяют.
Страшно, ну, Алексей Алексеевичу становится.
Ну, вы знаете, с одной стороны страшно, с другой стороны холодильник. Вот вспомнил я. Я с ним иногда разговариваю. Ну, я не...
А с лифтом сколько нас разговаривает каждое утро?
Ну, потому что он иногда какие-то звуки стал издавать. Он такой большой, толстый такой, ну, чтобы побольше всего там было. И иногда такой звук. Я говорю, ты что напрягаешься? Не надо, да.
Но холодильник включен в сеть, а мы говорим о роботах. А мы поняли, что роботы — это товарищи, которые
автономные действуют автономно. Автономные и
передвигающиеся. Да, автономные.
Пылесос.
Пылесос в сеть.
Вот этот круглый.
На батарейках, да.
Пылесос.
Значит, друзья, пылесос. Полсекунды паузы и уже к выставке.
Вера, Надежда, Алексей.
Переходим к самому интересному.
Сейчас, Не про это. Ребят, если что-то спрашиваете, подписывайтесь обязательно.
Да, чтобы мы могли общались, как-то, да. Игорь Никитин, продюсер робостанции, у нас сегодня в гостях. И, конечно, нам хочется, можно много об этом говорить, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, Игорь, от вас. Что происходит на ВДНХ, когда оно стартануло, и что там можно будет зазырить, как мы в детстве, да, говорили?
Посмотреть.
Зыркнуть.
29 апреля мы открылись на ВДНХ, во втором павильоне начала работу робостанция. Мы часто ее сравниваем с исследовательской станцией, космической станцией, потому что она состоит из нескольких больших проектов. Это выставка роботов. У нас есть робо-флейта, робот-чемпион мира по сборке кубика Рубика. Кстати, его создатель — это легендарный человек, который создал шоу «Топ Гир» и работает над технологиями, спецэффектами в известных фильмах, таких как «Игры престолов» и многие другие. Вот он как раз сегодня у нас последний день и улетает обратно в Ирландию. У нас есть роботы-танцоры, роботы-боксеры, несколько видов роботов-футболистов. Есть настоящий робот-баскетболист, который... Но мы его сначала запрограммировали на ошибаться, а сейчас мы его поставили, что он никогда не ошибается и всегда очень четко попадает в кольцо. Но каждый может сразиться с ним и посмотреть, что, ну, насколько он, так же ли он точен, как робот или нет.
А он большим мячиком-то попадает?
Обычным. Баскетбольным. Это большой промышленный робот, который запрограммирован, что делать. Есть промышленные роботы, которые показывают, как идет работа по сборке, по сортировке, по... тому, как они работают на заводах. Есть роботы телеприсутствия, с которыми можно пообщаться. Опять же, робот Теспин, который я упоминал, робот-актер, с которым очень интересно. У нас даже есть такая арт-инсталляция, мы называем ее «Гараж». Вы же знаете, как много всего было сделано в гаражах. Джобс начинал в гараже, Гейтс начинал в гараже. принтеры, операционные системы.
Рок-групп даже... сколько вышло из гаража.
Да, даже первая бритва была придумана в гараже. Рюкзак, кроссовки, огромное количество. Мы создали вот такой вот гараж с инструментами и всеми теми объектами, которые были придуманы в гараже, чтобы каждый мог подходить, не стесняться, не надо ждать, надо вот идти к себе в гараж, к папе в гараж, к дедушке в гараж и начинать творить. Вот есть настоящая такая инсталляция, есть много различных робо-таких аттракционов виртуальной реальности, где ты можешь почувствовать себя даже настоящим пилотом в космическом корабле и поуправлять им. Ты смотришь вокруг, на тебя вокруг полный настоящий мир. Робо-школа. Вот школу — это отдельно у нас такой проект.
Сейчас, подожди, к школе мы придем. Mm-hmm. Очень интересно, это робот любви, робо-ЗАГС.
Да,
называется.
Забыл совсем.
Ну, конечно, забыл. Вы о главном забыли. Весна.
Вера не забыла. Можно не беспокоиться.
Значит, он просканирует. Нет, ты понимаешь, мне пока не поможет он. Он просканирует, насколько сильны чувства влюбленной пары. Вот куда нужно идти вдвоем.
Ну, идите вдвоем туда.
Нет, нужно туда кого-то просто с собой сводить. А то и не раз. Потому что выставка-то долгая.
Да.
Туда водить, не переводить, пока робот не скажет, что...
Да, единственное, что...
Не спрашивает.
Не спрашивает сертификат или свидетельство о браке. Можно приходить.
Если полученный результат его удовлетворит, робота, что вы как бы ничего вдвоем, он зарегистрирует виртуальный брак с помощью любовных датчиков, оставив соответствующую запись в робоканцелярии и выдав свидетельство. Вот так вот, Алексей.
Молодец,
сейчас еще что-то очень хотелось. Женское счастье, да? Австрийский робот приехал,
да,
мейкап делает.
Из Вены, да. Ой, каждая девушка может подойти, он красит глаза и губы.
Чудесно, надо мчать. Это мечта вообще всех женщин на планете, мне кажется, да, чтобы утром это делать, не делать самой.
Робот-визажист.
Да. Робот-шутник, робот-скалолаз, робот-смузи, робот-бармен. Алексей, это вам было бы интересно.
Да, пойду обязательно, да.
Робот-попрошайка. Кому интересно, поднимите руки. Нам
я, кстати, хотел интересный факт сказать. Робот-попрошайка, на самом деле, такой маленький робот, жалостливый, играет на шарманке, подъезжает и просит денежку, у него такой небольшой. Ему подают. Это, на самом деле, робот. Все деньги, которые он получает, все идут на благотворительность, специальный фонд фонду. Но мы отправили его и даже не думали. А потом он сломался. Мы не можем понять. На третий день он сломался. Мы не можем понять, что произошло. А потом инженер приходит и выгребает огромный просто вот внутренний контейнер, полностью
заполненный деньгами.
Деньгами.
Он,
да.
Он буквально перегрузился.
Да, да. И мы были так счастливы, что мы сразу эту мелочь поменяли на купюры. И теперь мы можем перечислить фонд благотворительный. Соответствующий.
Какой полезный для вас робот этот? Ребят, извините, а Пушкин-то, мы как-то вот так сказали вскользь. Он чего, Александр Сергеевич, там его сделает?
Стихи читает.
Ну, стихи. Не пишет их, он читает их просто.
Да, ты подходишь к нему, и он декламирует Онегина, декламирует другие произведения. И ты с ним как-то чувствуешь себя, гордость сразу вот появляется. Вот.
Он с пистолетом стоит или нет? Робот Дантес еще должен быть.
Дантес, я думаю, с пистолетом.
А женщины вокруг.
Ой, их немерено.
Зонтиками.
Да, немерено вокруг Александра Сергеевича.
Ребята, у нас есть буквально не очень много времени. Про школу.
Да, в школе у нас есть настоящая лаборатория, то есть у нас несколько классов. Я всех приглашаю, у нас есть бесплатные уроки, я всех приглашаю посетить школу, потому что детям это вообще самая считается наука, робототехника передовая, которая гармонично развивает молодое поколение. И у нас есть настоящая лаборатория по созданию роботов-андроидов. Каждый ребенок может попробовать себя в этой части, потому что как раз вот был вопрос про финансирование, насколько сложно создавать подобные проекты. Так вот, как раз вот в вопросе создания образовательного направления в школе нам очень помогли инициативы мэрии, вице-мэра Натальи Алексеевны Сергуниной. То есть благодаря вот этой поддержке мы смогли создать это направление и действительно предложить, в том числе бесплатно, уроки, чтобы каждый ребенок мог прикоснуться к самым современным
техникам. К вице-мэру подкатил робот-гуманоид. Ты спиан и договорился, мне кажется, да?
Конечно.
Можно и туда отправлять
мы
своих.
Мы поняли, что роботу, во-первых, отказать нельзя. Судя по
я понял, следующий у нас разработка будет робот-лоббист.
Правильно.
Абсолютно.
Да.
Робот-попрошайка есть, вторая сторона.
Не забудьте о нас вспомнить об этом.
Игорь Никитин, спасибо вам большое. До какого числа во втором павильоне ВДНХ можно будет все это увидеть?
До 23 августа Всех приглашаю на робостанцию. Это будет действительно очень интересно и весело.
Спасибо большое, продюсер робостанции Игорь Никитин. Спасибо, что пришел.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.